очередной традиционный субботний эфир. Сначала, как всегда, вопросы, которые вы задали до прямого эфира, после чего начнем общаться, что называется, тет-а-тет в прямом эфире, чтобы все могли слышать и вопросы, и ответы. Итак, первый вопрос, который сегодня задан, был очень интересный и актуальный, несмотря на то, что касается событий 1973 года. Сейчас поймете, почему это так актуально. Итак, одна из уважаемых подписчиц спрашивает, что же случилось в 1973 году, как же получилось, что Саудовская Аравия и некоторые другие арабские страны ввели нефтяное эмбарго не против кого-то, а против Соединенных Штатов Америки, конкретно против американских боевых соединений, а также против некоторых европейских государств. Что же произошло, почему так случилось и почему мы не видим такой самостоятельности арабских государств сегодня? Ну, давайте, что называется, начнем от печки. Что же случилось в 1973 году? А случилась очередная арабо-израильская война, которая получила название «Война судного дня», потому что началась в определенный, так сказать, день, обозначенный именно такими словами. Мы не будем касаться хода боевых действий. Израиль этой войне победил. Ну, тут разные точки зрения, благодаря чему, но факт, что Соединенные Штаты Америки оказали тогда, это 73-й год, очень большую помощь Израилю. Больше 2 миллиардов долларов прямой военной и экономической помощи, что называется, во время этой войны Вашингтон помог своему союзнику. И вот здесь интересна реакция арабских государств, которые в итоге потерпели поражение. Саудовская Аравия, а вернее король Фейсал, который тогда правил Саудовской Аравии, 17 октября 1973 года без какой-либо подготовки информационной снимает всю нефть Саудовской Аравии с торгов. Ну, вы уже понимаете, что начинаются какие-то переклички с сегодняшним временем. Но смотрите, дальше будет еще более интересно. К чему это приводит? Это приводит к тому, что 25% тогдашнего нефтяного предложения 1973 года отсутствовало. Естественно, начался бурный рост цены на нефть. В результате нефть в течение нескольких недель выросла с 3 до 12 долларов за баррель. Согласитесь, цифры, которые сейчас уже как-то, кроме коронакризисной эпохи, мы с вами не слышим и не видим по отношению к стоимости нефти. То есть нефть подорожала в 4 раза. Но король Фейсал не только поднял цену на нефть, не только это привело к подорожанию нефтяных продуктов, бензина и к экономическому кризису в Соединенных Штатах Америки и их союзников, это привело к тому, что Соединенные Штаты почувствовали себя уязвленными, потому что подобных выпадов в их адрес никто не допускал. Ведь помимо снятия с торгов, дальше присоединились другие арабские государства и были введены прямые, ну, как бы сейчас сказали, санкции. Нельзя было поставлять нефть, эти арабские государства отказались поставлять нефть, например, Нидерланды, которые тоже помогали Израилю. Потом нельзя было поставлять нефть и нефтяные продукты 6-му флоту Соединенных Штатов Америки, который находится в Персидском заливе. Получалась странная ситуация. Флот есть, Персидский залив есть, кругом огромное количество нефти и нефтепродуктов, а получить их невозможно. Сделали ли Соединенные Штаты из этого вывод? Да, конечно, сделали. И 25 марта 1975 года король Фейсал был убит своим племянником, у которого, в принципе, то же самое имя. Его в Саудовской Аравии, этого племянника, назвали сумасшедшим, безумцем и обезглавили, приговорили к смертной казни. Мотивы остались непонятны. Но мы с вами сможем выстроить определенную логическую цепочку. Итак, король Фейсал, который неожиданно проявил самостоятельность, которая не только поставила Соединенные Штаты в сложное положение, но и показала уязвимость их экономики, и их союзников западных. Племянник этого короля, который учился в американском вузе, незадолго до преступления, которое он совершил, вернулся в Саудовскую Аравию. И, наконец, убийство короля Фейсала вот этим самым товарищем. Ну, не знаю, доказательств прямых уж совсем нет, но мне кажется, что здесь есть чему, что поисследовать и, как говорится, чему поудивляться. Но Соединенные Штаты не были бы Соединенными Штатами, а Запад не был бы Западом, если бы они ограничились возможной местью саудовскому королю. Были сделаны другие выводы. Вот Я не знаю, как вы, я помню с детства такое слово «кэмп-дэвидский сговор». Наверное, люди постарше моего поколения помнят. О чем идет речь? Речь идет о договорах, которые были подписаны между Египтом и Израилем в американском городе Кэмп-Дэвиде. Советская пропаганда подавала это как дело, ну, предательства со стороны Анвара Садата, дело арабского какого-то единства и борьбы против государства Израиль. Но Анвар Садат подписал этот договор, получил от Соединенных Штатов определенные коврижки, и таким образом было разрушено вот это единство арабского мира. Это первое, что сделали Соединенные Штаты Америки. Попутно заметим, что потом Анвар Садат стал жертвой террористического акта и был убит именно за подписание этого договора в Кэмп-Дэвиде. Теперь перенесемся на несколько минут в наш сегодняшний день. Чуть-чуть раньше, когда Дональд Трамп еще был рукопожатным руководителем свободного мира. Совсем недавно было подписано соглашение Саудовской Аравии с Израилем. Это все продолжение вот той линии Кэмп-Дэвида, когда Соединенные Штаты Америки стараются расколоть арабский мир и создать ситуацию, когда война против Израиля будет фактически невозможна, так как не будет никакой коалиции, которая бы по своим военным возможностям могла бы замахнуться на войну с еврейским государством. Вот что было тогда и вот что продолжается сегодня. Ну, надо сказать, что после 1973 года был активно изобретен так называемый арабский терроризм, а также исламский фундаментализм, что привело немедленно к попытке государственных переворотов в части вот этих судьбоносно-нефтеносных стран Персидского залива. И создав эту проблему, Соединенные Штаты Америки, как водится у англосаксов, начали продавать решения. Там появились дополнительные американские военные базы. Потом, если вы помните, был спровоцирован Саддам Хусейн на агрессию против Кувейта. Это тоже увеличило зависимость арабских государств от сильного кулака американского. Поэтому сегодня никто никакие эмбарго и санкции против Соединенных Штатов Америки в арабском мире вводить не собирается. Но уж раз мы с вами вспомнили об этом историческом событии, очень важно вспомнить, что произошло, какие изменения это событие принесло для Советского Союза. В этой связи я хотел бы напомнить мою книгу, которая называется «Шершеля нефть». Вот у меня здесь она есть в старой желтой обложке. Она сейчас вышла в издании «Эксмо» несколько в ином оформлении. Хочу сказать, что в этой книге подробно описаны все вот эти околонефтяные тонкости, сложности, интриги и все остальное, что происходило на протяжении последнего новейшего времени. Ну, а Советский Союз, увидев рост цены на нефть до фактически 30 долларов, начал огромные нефтедоллары не только тратить на венгерский горошек, румынскую мебель или, не знаю, джинсы и жвачку в ограниченных количествах, но вкладывать в добычу нефти, в новые технологии, которые покупались на Западе. А потом, в 1985 году, та же самая Саудовская Аравия, но во главе уже с другим королем, вдруг начала обрушать цену на нефть. Важно нам с вами вот что понять. Если действия короля Фейсала, которые поставили Запад в очень сложное положение, были сознательными действиями, то действия той же самой Саудовской Аравии, только уже через 12 лет, в 1985 году, приуроченные к приходу Горбачева к власти, были такими же сознательными действиями, направленными на то, чтобы обрушить нефтяной рынок, цены на нефть, дальнейшими политическими последствиями, которые уже Горбачев и его команда организовывали внутри Советского Союза. Ну, на этом я считаю, что первый вопрос мы с вами рассмотрели. Значит, второй вопрос, который задавали сегодня, это новочеркасские события и фильм Егора Кончаловского, который называется «Друзья-товарищи», посвященный этим событиям. Ну, я скажу честно, оценку фильму я не могу давать, потому что я его просто не видел. А раз не видел, то и нет никакого отношения. Но что важно нам с вами помнить? Первое. Новочеркасские события – это трагические, безусловно, трагические и даже, я бы сказал, малообъяснимые события, когда в 1962 году, то есть фактически на излете эры Хрущева, в Новочеркасске произошли рабочие волнения, рабочие демонстрации. Вызваны они были, ну, совершенно вопиющими действиями властей, которые одновременно снизили расценку за единицу продукции, а с другой стороны увеличили стоимость в магазине. Ну, грубо говоря, цены выросли, а заработок рабочих из-за вот этих изменений снизился. Люди потребовали объяснений, все это вылилось в какие-то уличные манифестации, и советские власти не нашли ничего лучшего, как ввести в город войска и стрелять в советских же рабочих. Вот такие печальные события. Что еще важно в этой связи нам с вами понимать? Одно из главных обвинений в адрес Николая II и царского правительства, безусловно, является 9 января 1905 года, о котором мы с вами говорили в прошлом, в нашем прямом эфире. Загадочные, не менее загадочные и не менее трагические события, чем новочеркасские, когда русские солдаты стреляют в русских рабочих, и при этом еще гибнут русские полицейские. Побочно ответим на вопрос, читал ваши комментарии, дорогие друзья, где вы нашли информацию о том, что во время расстрела демонстрации 9 января были убиты полицейские. Готов назвать вам источник. Источник очень достоверный. Это господин Герасимов, руководитель охранного отделения Санкт-Петербургского. Книга называется «На лезвии с террористами». Вот мемуары руководителя охранного отделения прямо говорят о том, что там были убиты полицейские. Но смотрите, обвинения в адрес царского правительства в данном случае абсолютно обоснованы, потому что черт знает, что произошло. Но давайте помнить о том, что в 1962 году точно такое же безобразие совершили хрущевские власти. Это второе, что мы должны помнить. И третье, что мы должны с вами, как, не знаю, какой-то итог всей этой истории подвести. Во времена Сталина подобного не было и быть не могло. Всегда говорят, что Сталин там такой-сякой и еще там какой-то никакой. Объясните, пожалуйста, почему во времена Сталина никогда не стреляли в народ и не было демонстраций, которые, ну, как-то бы к этому, не знаю, провоцировали, что ли? Это только было во времена Хрущева. Так, дорогие друзья, двигаемся дальше. 1984 год. Это знаменитый роман Джорджа Оруэлла, английского писателя. И сейчас он заиграл новыми красками в связи с тем, что происходит в Соединенных Штатах Америки. Даже, по-моему, сын Трампа писал о том, что вот США живут уже в 1984 году, и совестливый Твиттер начал закрывать, забанивать эти хэштеги. Я хочу сказать, что подробно книгу 1984 и творчество Оруэлла я разбирал в книге, которая называется «Ненависть. Хроники русофобии». У меня ее, к сожалению, под рукой нет, но рекомендую вам тоже с ней ознакомиться, если у вас будет время и желание. В связи с этим романом есть много мифов. Значит, миф первый, который был сформирован еще в советские времена, о том, но он гласит о том, что, мол, Оруэлл писал о Советском Союзе. Нет, дорогие друзья, Оруэлл не писал о Советском Союзе. И не потому, что сегодняшние события это подтверждают, потому что большой брат уже на Западе сформирован, это вот эти все огромные корпорации, социальные сети, которые американского президента выключают. То есть частные компании выключают главу государства. Вопрос, кто же является властью в Соединенных Штатах Америки, а значит и в мире? Ну, ответ вы сами можете, так сказать, подобрать, который вы считаете правильным. Но роман 1984 был написан англичанином. Джордж Оруэлл написал его в конце 40-х годов. И после этого практически сразу умер. То есть он никогда не был в Советском Союзе. Он не видел вот этого Советского Союза, который там, не знаю, хрущевский, какой-то бюрократизированный, брежневский. Нет, он видел только сталинский Советский Союз. По взглядам, Джордж Оруэлл был троцкистом, воевал в Испании на стороне республиканцев. И если вы читали 1984, то знаете, что это очень специфическая такая книга. Я бы не сказал, что ее захлеб читаешь, но прочитать нужно. Есть другая книга Джорджа Оруэлла, которую я вам настоятельно рекомендую прочитать. Она называется, как же она называется, сейчас вспомню, речь идет о его мемуарах о пребывании в Испании и участии в гражданской войне. Значит, вот там он рассказывает очень много интересных вещей. В том числе, я это писал на своем сайте, его ощущение, когда ему в горло попала пуля снайпера. Я считаю, что вот это описание, это, ну, по пятибалльной шкале писательских талантов, наверное, это 5 с плюсом. Это очень и очень, значит, интересная книга. Но что-то название у меня в каталоге... Вот забыл. Вот что-то связанное с Каталонией. Знаете, когда общаюсь с вами, дорогие друзья, забываю обо всем на свете. Но постараюсь в рамках нашего эфира вспомнить и сказать это название. Итак, книга Джорджа Оруэлла, она посвящена, конечно же, Англии. Там прямо написано, что речь идет о событиях в Англии. Послевоенной, в которой там... Ну и дальше уже не буду пересказывать смысл этой книги. Таким образом, мы сейчас видим, что даже на Западе догадываются то, от чего они раньше категорически как-то дистанцировались. Оруэлл писал про Запад, причем про все более современный нам Запад. Ну, с годами он немножечко напутал. Вот все безобразие, которое там описано, наступило не в 1984-м, но вот в 2020-м, в 2021-м, не дай бог там и так далее, в ближайшее время это все уже вполне и вполне реально. Ну, вот такая история. Кстати, хотел интересные вещи вам сказать, связанные с нефтью. Еще несколько фактов. Помним, да? 1973 год – это эмбарго. Вот еще один из факторов, который позволил Западу избежать дальнейшего давления со стороны арабских стран – это огромные месторождения нефти, которые были обнаружены в Норвегии. Там по срокам все очень-очень близко. Значит, первое крупное месторождение нефти в Норвегии было обнаружено в 1969 году. А в 1972 году там была зарегистрирована государственная компания «Statoil», которая на наших глазах прямо потихонечку идет к приватизации. И очень часто нам, знаете, что говорят? Ну, в Норвегии огромный стабилизационный фонд, он тоже из нефтяных богатств, из этих денег создан. Но знаете, сколько реально тратится на норвежскую экономику? 3%. 97% вкладываются в акции. Ну, в чьи акции, я думаю, вы уже догадываетесь. Нефтяных мировых компаний-гигантов. Одним словом, если когда-нибудь произойдет некий катаклизм, который похоронит всю нынешнюю мировую экономику, то все норвежские пенсионеры, точно так же, как и пенсионеры других государств, останутся с пустыми компьютерными ноликами. Потому что 97% от 1-триллионного фонда Норвегии вложено в совестливые облигации и акции различных западных компаний. Вот теперь, дорогие друзья, переходим к общению прямо с экрана. Прошу вас задавать вопросы, и мы с вами продолжим общение. Так, пока не вижу каких-то вопросов. Вот еще один вопрос задают. Вы думаете о современной судебной и уголовно-исполнительной системе? Ну, я так понимаю, что речь идет, думаете ли вы с точки зрения ее какого-то видоизменения и какой-то законотворческой деятельности в случае, если... «Партия за правду», а при вашей помощи должно быть в сентябре 2021 года, дорогие друзья, именно так, если «Партия за правду» сформирует устойчивую фракцию в Государственной Думе. Безусловно, работа над системой судебной и уголовно-исполнительной власти, конечно же, важна, нужна, и здесь, как говорится, нет предела совершенству. Тем более, что в понедельник, 17 числа, мы с вами увидим, как вся эта система у нас работает. Я имею в виду приезд берлинского пациента, гостя германского канцлера, величайшего мыслителя современности Алексея Навального в нашу страну. Он собирается вечером, я так понимаю, это понедельник, 17 числа, прилететь. Я очень рассчитываю, что если он это сделает, в чем все-таки есть определенные сомнения, то прямо, ну, может, не у трапа, а вот туда, куда дальше люди идут для того, чтобы пройти паспортный контроль, вот прямо там его задержат, поскольку он уже находится в федеральном розыске. Если мы опять с вами увидим, что российские законы почему-то этого гостя германского канцлера не касаются, и у него не только два условных срока, и он может, как говорится, большой болт положить на правила проведения условного наказания, ну, тогда уж, извините, мы с вами испытаем горькое разочарование. Поэтому вопрос о том, как работает ФСИН, о том, как работает наша вся система уголовного процессуального характера, мы с вами увидим как раз очень и очень скоро. Следим за новостями. Так. Украинский блогер Шарі заявил о том, что хочет приехать в Россию и привиться спутником ВИ. Пригласите его, пожалуйста, в гости в программу по-стариковски. Ну, как говорится, спасибо за идею. Но, дорогие друзья, нужно понимать, что все-таки есть определенная, ну, если не процедура, то условия того, чтобы какой-то уважаемый гость оказался гостем программы по-стариковски. Первое. Нужно найти координаты этого уважаемого гостя. Это первое. Второе. У него должно быть свободное время в тот момент, когда есть свободное время у съемочной группы и у вашего покорного слуги. То есть мы, конечно, подстраиваемся, но иногда бывают проблемы. Но и самое главное, он должен хотеть прийти в программу. Бывает, что люди не хотят по разным причинам. Не потому, что они не хотели бы там со мной побеседовать. Ну, иногда у них просто очень плотный график или еще что-то. Ну, у каждого человека есть свои обстоятельства. Поэтому большая просьба. Если вы предлагаете какую-то кандидатуру, я бы вас очень просил как-то помогать со средствами связи. Потому что мы сразу упираемся в это. Вот у меня, например, никаких телефонов господина Шария на сегодняшний момент нет. Так, идем дальше. Толстовка Роберта Пакера также содержит надпись «Работа приносит свободу», которая является переводом Арбат Махтфрай. Не очень понял, к чему вы это сказали. Но для тех, кто не знает, скажу, что надпись «Arbeit macht frei» и «Jedem das sein», что означает «каждому свое», это были надписи на воротах нацистских концлагерей. И поэтому эти фразы, которые, наверное, в себе никаких страшных мыслей не несут, они стали, ну, чем-то ужасным. Вроде того, как свастика до того, как Гитлер и нацисты взяли ее на вооружение, была просто каким-то символом, ну, там, эзотерика. А вот после того, как это поносили нацисты, ну, извините, это стало уже символом преступлений, убийств, человеконенавистничества. И без этого всего уже свастику невозможно воспринимать. Поэтому какая-то толстовка с надписью «Arbeit macht frei» или английского аналога этого словосочетания воспринимается как намек на какие-то нацистские обстоятельства. Так, когда мы начнем продавать наши нефть и газ на экспорт за рубли, как описано у вас в национализации рубля, что мешает делать это уже сейчас? Ну, в первую очередь, мешает деятельность Центрального банка, как ни странно. Если вы откроете Конституцию, закон о Центральном банке, вы прочитаете, что главной задачей Центрального банка является устойчивость рубля. Ну, вот мы с вами как-то за курсом валют в разной степени следим, ну, о какой устойчивости можно тут говорить? Поэтому Центральный банк не делает то, что он должен делать. В ситуации, когда рубль является валютой, знаете, часто говорят, сильно недооцененной. Да нам не важно, дооцененной она или недооцененной. Важно, чтобы она стояла, как говорится, как дерево. Знаете, чуть-чуть вот наклонялась от ветра, а не как трава, вырванная с корнем, летала по всему двору вверх и вниз. Очень сложно начать торговать нефтью и газом или еще какими-то нашими ресурсами за рубли, если непонятно, сколько будет рубль, а значит в итоге и сам ресурс, стоить через неделю или через месяц. То есть сначала стабильность финансовой системы и валюты, потом торговля за эту валюту. И у нас была долгое время достаточно стабильная финансовая система. Но потом, после 2014 года, Центральный банк публично заявил, что он пускает все это дело на самотек. Так и сказали, мы переходим к плавающему курсу рубля. Куда поплыл рубль, мы с вами увидели. Не в светлое будущее, а, так сказать, куда-то вниз по курсу. Вот что произошло. Обратите внимание, как делает Китай. Сначала стабильный курс юаня, который вообще колебался только по распоряжению руководства Коммунистической партии Китая. После этого Китай заслужил доверие, в том числе, как говорят, иностранных инвесторов. Все, давайте делать юань международной валютой, давайте, значит, торговать в юане. Поэтому сначала надо стабилизировать курс рубля. Способы здесь могут быть разные, но должно быть принято сначала экономико-политическое решение. Значит, Навальный со своим возвратом провоцирует или геройствует? Ну, я хочу сказать, что я вчера написал статью на эту тему. Давайте коротко расскажу, как я вижу смысл приезда Навального. Первое. Навальный абсолютно не самостоятельный персонаж. Вот тут Владимир Сергеенко, политолог из Германии, задал несколько вопросов Навальному. Ну, ответы мы от Навального никогда не услышим. Но я хотел бы повторить эти вопросы, потому что они очень, очень правильные. Вот смотрите, он был транспортирован в Германию, был гостем канцлера. Его якобы отравили химическим оружием. Вопрос, с ним кто занимался? Исключительно доктора и медсестры? Или вот даже исходя из этих газетных заголовков о том, что уровень канцлера химическое оружие, им должны были заниматься спецслужбы. Мы даже с вами оставляем за скобками желание его завербовать или, может быть, его предыдущую когда-либо службу, вербовку, симпатии к спецслужбам каких-то государств. Вот как будто этого нет. Вот просто его нахождение на немецкой территории. С ним спецслужбы Германии должны были поговорить, как минимум. Так, второй вопрос. О чем говорили? Алексей Анатольевич, расскажите нам, о чем были беседы. Расскажите, что гневно пришли вас вербовать, и вы, кажется, послали их всех к их германской матери куда-нибудь подальше. Дальше. Деньги вам предлагали? Если предлагали, сколько? Если взяли, расскажите, нам тоже интересно. Отказались? Расскажите. И так далее, и тому подобное. Но вся история, согласитесь, очень дурно пахнущая. И теперь смотрите. Вот человек находится в Германии. Это вам кажется, дорогие друзья, что его охраняют? Это как конвой. Его дети там, его жена там, он там находится. Он под полным контролем. Ничего не мешает... Если он попытается начать свою игру, что-то может ведь случиться и с близкими. А скажут. Вы понимаете, что там скажут и кого обвинят. То есть фигура теперь на 100% не самостоятельная, даже если предположить, что он раньше был самостоятельный. Хотя я считаю, что всегда был марионеткой. И вот эта фигура заявляет о том, что она вернется в Россию. Заявляет только после того, как проходит информация по всем каналам, что он в розыск подан. То есть он летит сознательно, чтобы его взяли под стражу. До этого он точной даты не называл. Вопрос, зачем же он это делает? Потому что его кураторы хотят разыграть очень нехитрую схему. Она называется такой надутый вариант Тихановской. Навальный приезжает, его арестовывают. Его жена тут же начинает говорить, что раз кровавый режим Алексея посадил в тюрьму, то она, конечно же, выдвигается в Государственную Думу вместе со всеми этими соросята-навальнятами. Вот и вся история. Дальше ее начинают надувать на международном уровне, ну и некий вариант Тихановской. Тихановская, сразу скажу, не выстрелила, но ведь здесь же многое зависит еще от харизмы, от ситуации. И смотрите, давайте так скажем, в Белоруссии мужа Тихановской знают гораздо меньше, чем в России знают мужа Юлии Навальной. Ну, так ведь? Так. Но и это еще не все. Мы с вами должны понимать, что речь идет не о желании сорвать или поучаствовать в выборах 2021 года в Государственную Думу. Это все работа под президентские выборы 2024 года. А дальше самое главное, что нужно организаторам этой провокации – труп Навального. Его смерть. Нужно знамя, нужен портрет на стене, чтобы сплотить еще теснее. И здесь, конечно же, жена перенимает знамя, выпавшее из рук мужа, которого якобы убил кровавый режим. Кстати, хочу сказать, что у властей России получается очень неприятная ситуация, потому что Навального надо охранять. Ну, вот та история, которую он рассказывал, что за ним там годами ездили бригады убийц, это, конечно, не бригады убийц были. Это были люди, которые обеспечили безопасность Навального. По той же самой причине, потому что он когда-то заявил, что он будет участвовать в выборах президента, хотя не имел на это никакого права. Если бы в этой ситуации с ним что-то случилось, международные попытки дискредитации выборов президента были бы совершенно очевидны. Поэтому ФСБшники с ним и летали, и смотрели, чтобы с ним ничего не случилось. Он же это подал как убийца. Вот теперь представьте, его надо охранять, он будет орать, что это убийца. И не дай бог что-то с ним случится на свободе, то, извините, кто будет виноват? Конечно, будут виноваты власти. Это они убили величайшего мыслителя современности. То есть нужно его арестовать, потому что этого требует закон, а дальше охранять его так, потому что только под строгим надзором он будет в безопасности. В общем, интрига очень-очень такая закрученная. Но надо понимать, что вместо Навального, который не может баллотироваться в силу двух своих условных сроков, выдвигается его жена. Ее, так сказать, тактико-технические, морально-психологические характеристики мне неведомы. Но если вы посмотрите интернет, вы увидите, что в 2017 году, многие известные либеральные блогеры и либеральные деятели писали о том, что надо выдвигать Юлию Навальную. Так что этот проект, который был приторможен, потом отработан на Белоруссии, сейчас обратно возвращен. Ну, смотрим, что будет происходить 17 числа. Так, 30 лет событиям в Вильнюсе, 25 лет теракту в Первомайском. Ну, что здесь можно сказать? Начнем в обратную сторону. Теракт в Первомайском. Насколько я понимаю, организаторы этого теракта, все, кто были пойманы, они получили по заслугам. Значит, что касается ситуации в Вильнюсе, 91 год, январь месяц, советские войска, ну то есть армия в своем государстве берет под охрану, пытается взять под охрану Вильнюсскую телебашню. Вызвано это было тем, что оттуда из Вильнюсской телебашни на основании абсолютно незаконного решения тогдашних литовских властей о выходе из Советского Союза, велась определенная пропаганда. Нужно было просто переключить рубильник. Для этого из Москвы была направлена группа «Альфа». Направлял ее, естественно, министр обороны, действующий в санкции Горбачева. Горбачев потом сказал, что он никого никуда не направлял. В итоге крайними оказались военные, командир вильнюсского гарнизона, командир танковой части, командир группы «Альфа», против которой сегодня в Литве возбуждено уголовное дело, а кто-то даже сидит в тюрьме, и там обвинения какие-то фантастические, геноцид и так далее. На самом деле произошла провокация. У стен этой самой телебашни сверху откуда-то неизвестные снайперы из винтовок Мосина расстреляли несколько человек. Мы с вами понимаем, что в 91 году советские солдаты не были вооружены винтовками Мосина. Это понимают все, кроме следователей литовской молодой демократии, которым эти вопросы не очевидны. Ну, а один из литовских политиков, который, собственно говоря, на эти очевидные вещи обратил внимание, немедленно стал фигурантом уголовного дела, потому что в Литве приняли новый закон. Если вы отрицаете советскую оккупацию, а здесь как бы вы ее отрицаете, то вы должны сидеть в тюрьме. Вот такая вот демократия. То есть в январе 91 года в Вильнюсе произошло в меньших масштабах, так сказать, пока еще в таком не очень отрепетированном варианте, то, что в феврале 2014 года произошло в Киеве. И что в августе 1991 года произошло в Москве. И что в октябре 1993 года произошло в Москве, когда с крыши американского посольства, и не только с нее, стреляли в наших солдат и убивали их. Но все это рано или поздно, я уверен, будет расследовано, и этому будет дана политическая, правовая и какая еще угодно, вплоть до человеческой оценка. Надо ли Российскую Федерацию превращать в унитарное государство? Это сложный вопрос. Вопрос государственного переустройства, он должен всегда решаться в тот момент, когда государство прочно. Ну, потому что если государство находится внутри себя в состоянии нестабильности, то подобные вещи приходят к разрушению государства. Напомню вам, что Великая Французская революция началась с того, что король решил созвать Генеральные Штаты. Вроде, ну, ситуация была, ну, так себе не очень, потому что долги были большие у короля, и выплатить их было непонятно как. Но как только он созвал Генеральные Штаты, понеслась, так сказать, телега вниз, и закончилось это все для Франции очень печально. В результате блестящих наполеоновских войн, великолепного революционного периода, которым французы во многом гордятся, Франция перестала быть сверхдержавой и стала придатком Британской империи, коим она до сих пор и фактически является. Ну и вот сейчас Великобритания потихонечку как-то от Евросоюза дистанцируется. И какова будет в этой ситуации политика Франции, мы с вами в ближайшее время узнаем. Так, может Навального не пускать в Россию? Вот здесь мы с вами переходим в правовое поле. Я не очень понимаю, как вы можете не пустить гражданина России, который хочет прибыть в Российскую Федерацию и который уже прилетел на самолете. Но и здесь американские друзья нам с вами давали пример. Я имею в виду господина Сноудена. Если вы помните, Соединенные Штаты Америки взяли и аннулировали его паспорт. И он просто никуда въехать не может. Но здесь, собственно говоря, наверное, нужна какая-то юридическая процедура и советы юриста. Но мое мнение такое. А почему мы с вами должны бояться гостя германского канцлера? Вот почему? У него есть два условных срока. Он нарушил правила условного наказания. Он находится в федеральном розыске. Если он прилетает, его должны арестовать. Других вариантов просто нет. Нет, мы с вами понимаем, что те, кто его толкает, и хотят, чтобы его арестовали. Ну, я думаю, что в данном случае все-таки закон должен восторжествовать. Так, Николай Викторович, ваш прогноз на ситуацию в Молдавии, Белоруссии и Донбассе в 2021 году. Ну, я хочу сказать, что вот прям отвечая на ваш вопрос, мы с политологом Араиком Степаняном, которого вы часто можете видеть в эфирах различных каналов, ну, вот в частности, на этой неделе я был с ним на Первом канале, рядом, что называется, причем к плечу стояли. Мы записали программу по-стариковски, которая завтра, очередной выпуск, как раз выйдет и будет посвящен именно ответу на этот вопрос с точки зрения геополитики. Что будет в 2021 году? Поэтому я предлагаю сейчас нам с вами немножко сэкономить время. Ну и завтра посмотрите выпуск. Я думаю, что на часть вопросов вы ответы найдете. Так, двигаемся дальше. Дискредитация Молотовым в глазах Сталина была спланированной акцией противников Иосифа Виссарионовича? Значит, думаю, что да, безусловно, борьба за власть, она не отменяется ни при каком государственном строе. Но надо сказать, что все-таки поведение супруги товарища Молотова, товарища Жемчужиной, было очень и очень специфическим. Но подробности всего этого я предлагаю вам с фактами прочитать в моей книге «Сталин после войны». Там, знаете, как либералы говорят, вот вы там восхваляете Сталина, Сталин не нуждается в ничьих восхвалениях. Сталин ни в чем не нуждается, он, к сожалению, уже покинул этот мир. А те, кто хотят разобраться в истории, нуждаются в фактах. Вот именно факты вы в моих книгах и найдете. В том числе и факты странных процессов уголовных дел, которые были в Советском Союзе после войны. Дело авиаторов, ленинградское дело, дело Аллилуевых, значит, дело геологов и так далее и тому подобное. Вот в том числе там есть, конечно, информация и о том, что случилось с Молотовым и его женой. Как прокомментируете теорию обложек с предсказанием журнала The Economist? Ну, каждый год задают эти вопросы. Хочу сказать, что вчера в эфир вышла программа Первого канала «Человек и закон», в рамках которой я как раз ответил на этот вопрос. Поэтому, если не сложно, давайте тоже здесь сэкономим время и просто вас перенаправлю. Найдете в интернете легко этот выпуск, и там я подробно рассказываю о том, с моей точки зрения, что и как происходит. Но нужно понимать, что эту программу мы писали не вчера, а определенное время до Нового года. Так, как вы относитесь к мнению неких политологов, например, Фурсов, что политические партии России – это бесполезные симулякры? Ну, вы знаете, я являюсь членом экспертного совета партии «За правду». Как вы думаете, если бы я считал, что политические партии России – вот такие вот бесполезные какие-то элементы и силы, я бы пошел бы в экспертный совет? Ну, конечно же, нет. Поэтому я не согласен с этой оценкой, но некие политологи для меня это непонятно кто, а вот конкретно Андрей Ильич Фурсов, я его очень уважаю, считаю, что у нас с ним очень хорошие отношения, мы с ним оба члены Изборского клуба, обмениваемся книгами, при встрече беседуем, тоже был гостем моей программы по-стариковски, и думаю, что пришло время записать с Андреем Ильичем очередной выпуск. Когда, на ваш взгляд, форма государственного устройства подойдет для Российской Федерации? А вы знаете, это вопрос очень сложный. Это зависит еще и от исторических каких-то... от исторической ситуации, в которой мы находим. Ну, например, вот вопрос. В 1912 году монархическая форма правления подходила России. Экономика бурно развивалась. Да, мы отставали. Начались, как говорится, парламентские какие-то реформы. То есть появился парламент. Учились жить вот в этой новой политической реальности. Была огромная страна, сильная армия. В 1912 году, ну как бы, подходила. А вот в 1914 году уже забуксовала. На фоне вступления в войну, во-первых, втягивания в войну через, в том числе, определенные действия спецслужбистского характера со стороны противников, царская власть показала очень странную и неэффективную политику. Дальше выяснилось, что у нас, оказывается, очень мало снарядов и винтовок. То, что не было с Советским Союзом в начале войны. То есть Сталин учитывал те ошибки, которые были сделаны Николаем II. В 1917-м монархия рухнула за несколько дней, что, конечно же, является для любого непредвзятого наблюдателя, ну, показателем того, что вот на этот момент исторического развития и мира, и страны, вот эта форма во главе с этим человеком, она перестала отвечать насущному моменту. Но это всегда не просто вот ситуация внутри, это еще и ситуация снаружи. Поэтому какие-то абстрактные государственные устройства очень сложно обсуждать. Но в любом государственном устройстве должно быть в России справедливость. Это должно быть главное слово. Потому что социальная справедливость для русского человека – это не пустой звук. Ну, смотрите, мы это наблюдаем даже в ситуации Дональда Трампа. Уж казалось бы, ну какое нам до него дело? Ну, какое дело? А просто от того, что его там сейчас прессуют, раскатывают, играют карплёмными картами, прямо публичную упорку президенту США устраивают, который вообще ни разу нам не друг. Симпатии к Трампу в нашем народе увеличились. Ну, потому что вот он бедненький. Потому что его обижают. Это примерно, ну, я понимаю, что немножко утрирую, но это примерно то же самое, как, знаете, немцы были злейшими врагами нашего народа во время Великой Отечественной войны. Но когда пленных немцев гнали, русские люди могли поделиться своим скудным пайком с ними. Потому что, ну, вот они уже вот люди и в тяжелой ситуации. А то, что они были врагами, уже как бы и не так важно. Поэтому справедливость, вот какое-то человеческое отношение к каждому человеку, это очень важно для нашего народа. И поэтому, какая бы у нас форма правления ни была, обязательно вот эти вещи должны сочетаться, быть, присутствовать и занимать значительную долю общественного поля. Если этого нет, а сейчас этого мало, тогда возникает общественное недовольство и требование увеличения вот этой самой солидарной экономики с социальной справедливости. Необходимо ли менять национально-территориальное устройство страны на территориальное? Дорогие друзья, мы уже об этом с вами говорили. Это вопрос достаточно сложный. И я предлагаю вот так с кондачка его не решать. Потому что любые изменения внутри страны, вы видите, приводят к определенным каким-то, ну как бы, переживаниям. Вот совсем недавно, я уж не буду говорить, о каком регионе, вы поймете. Один из регионов Российской Федерации решили соединить с другим регионом Российской Федерации. Просто для упрощения управления. Но штука в том, что первый регион Российской Федерации маленький и богатый, а второй большой и бедный. И в случае, если их объединить, то среднее, так сказать, статистическое количество денег на 1 километр, одну душу, одну, не знаю, там, еще что-то, один населенный пункт, становится меньше, чем было у первого, но больше, чем у второго. Жители первого региона Российской Федерации выступили против. Там были демонстрации, там были протесты. В результате власти отказались от этого проекта. Это только один случай. А вы говорите о переустройстве всей страны. Слушайте, это вопрос очень и очень сложный. Давайте не будем здесь спешить с ним. Может угроза реального срока берлинскому пациенту специально, чтобы он не приезжал? Слушайте, вопрос такой. В Российской Федерации законы есть? Есть. Мы с вами очень хотим, чтобы законы Российской Федерации распространялись на всех без исключения, граждан Российской Федерации. В том числе и на Алексея Навального. Если он каким-то чудом непонятным для нас, чудом-чудным, получил два условных срока, значит ли это, что он не должен соблюдать правила условного заключения, или как-то правильно сказать, простите, если я юридически здесь ошибаюсь. То есть условный срок вместо реального. Вот определенные правила. Отмечаться там и так далее. Там, конечно, должен соблюдать. Он их не соблюдает. ФСИН, которая, к сожалению, без, прошу прощения, пинка из прессы и общественности почему-то свои функции не выполняет, это заметила, подала в суд на то, чтобы реальный срок был вместо условного, потому что нарушается, так уже по закону, и подала его в розыск. Вопрос, что должно случиться, и является ли это законным? Ответ, его должны арестовать, и является ли это законным? Полностью. И закон Российской Федерации должен действовать и на гражданина России Алексея Навального. В противном случае, извините, это уже будет просто фарс какой-то. Так что говорить о том, чтобы все это сделано, чтобы он не приехал, ну извините, давайте тогда уголовный кодекс вообще был написан для того, чтобы Навальный не смог заниматься политической деятельностью. Ну давайте уж до абсурда не доходить. Так, ну смотрю на часы, дорогие друзья, у меня сегодня еще гости пришли, так что там меня внизу ждет жена, друзья, поэтому у нас с вами будет сегодня чуть-чуть покороче. Последние три вопроса, и я вернусь к моим дорогим гостям. Могут ли власть имущие устроить информационную травлю в отношении лидеров и активистов партии «За правду», как это было, например, с Мари Ле Пен во Франции в 2017 году, чтобы не дать прийти к власти? Слушайте, дорогие друзья, не то что могут, эта травля уже началась. В каждом нашем прямом эфире звучат вопросы про лидера партии, про определенных руководителей партии, про рядовых членов, о которых вдруг, раньше этого не было, начало поступать огромное количество материалов, которыми, ну я это вижу, их пытаются просто скомпрометировать. Поэтому не забывайте, что избирательная кампания началась. Если вы видите, что какой-нибудь депутат от «Единой России», который вроде как бы патриотические взгляды исповедует, вдруг начинает ругать партию «За правду», то поймите, что идет борьба за ваш голос. Потому что когда вы придете на выборы, там вот будет избирательный бюллетень. И там будет партия «Единая Россия», там будут другие политические силы. И поэтому хотят, чтобы вы поставили галочку вот сюда, сюда или сюда. Ну, за кого голосовать, это будет ваше решение, но вы понимаете, что избирательная кампания уже стартовала. А одна из частей избирательной кампании, увы и ах, это попытки очернения конкурентов в глазах избирателей. Так уж устроена политическая система. Еще много вопросов про Навального, но давайте дождемся 17 числа и все узнаем. Правда, что для того, чтобы удержаться на государственной должности, нужно придерживаться определяющей политической линии. Это бы объясняло тягу Путина к Солженицыну, Ленину и Захаровой к Сталину. Значит, во-первых, я никогда не был на государственной должности, поэтому я не могу вам ответить. Но даже государственные чиновники, они не перестают быть людьми. У них есть определенные политические взгляды, есть определенная история воспитания. Если в детстве им объяснили, что Сталин плохой, то кто-то может в этой иллюзии и пребывать. Это раз. Но что касается вот самых высших должностных лиц, то есть те, которые делают заявления от лица государства, то, конечно, здесь есть уже элемент того, что твои личные взгляды не важны. Важно, что полезно для государства, что выгодно для государства. Те вещи и озвучиваются. Вот если человек на высших государственных постах не может, как говорится, отделить личных баранов от общественных, это большая проблема даже не для него, а для государства. Какие книги о блокаде посоветуете прочитать? Ну, в первую очередь, рекомендую прочитать Ольгу Бергольц. Я сейчас готовлю целый цикл статей как раз по ее книгам о блокаде. Недавно я их перечитывал в каникулы, когда болел коронавирусом. Слушайте, ну, слезы на глазах выступают. Есть двухтомник Чайковского «Блокада». Много. Я даже читал книги английских авторов о блокаде. И, в принципе, вы знаете, даже не могу сказать, что они были какие-то с червоточиной или с каким-то вот этим самым. Видимо, тема настолько святая, что даже здесь уже их английский скептицизм куда-то ушел в сторону. Ну, а чтобы напомнить вам, что такое английский скептицизм, как говорится, скажу, что мне подарили книгу 1907 года. Она так и называется «Россия». Спасибо, дорогие друзья, за этот прекрасный новогодний подарок. О чем там речь? Эта книга была издана на английском языке. Это путеводитель по России для английских, грубо говоря, туристов 1907 года. Он состоит из нескольких разделов, значит, Санкт-Петербург, Москва, там дальше вся Россия, и так далее. Вот. Интересно читать впечатления англичан. Правда, некоторые вопросы меня несколько удивили. Вот, знаете, о чем бы они ни рассказывали, они начинают там писать 1907 год. О том, что в России нет демократии, и ее там не хватает. Вам это ничего не напоминает? А мне так вот напоминает все одну методичку. Просто меняют царя на президента, и можно переписывать ровно то же самое. Ну, то есть, предвзятое отношение в этом путеводителе 1907 года чувствуется. То есть, если они говорят о чем-то хорошем, обязательно надо вернуть туда либо что-то про свободу, либо про ее недостаток, либо какие-то черные краски должны быть. Ну, вот англичане всегда англичане. Так, ну и давайте последний вопрос. Николай, прокомментируйте высказывание Шрёдера по поводу присоединения Крыма к России. Допустимо ли вообще такое высказывание главы акционеров одной из ведущих государственных корпораций? Я напомню вам, что бывший канцлер ФРГ Шрёдер является, если я не ошибаюсь, главой Совета директоров «Северного потока-2». И поскольку сейчас идет речь о попытке остановить и попытке достроить «Северный поток-2», то давайте все заявления заинтересованных сторон принимать с поправкой на эту ситуацию. Скажу честно, я готов на время не обращать внимания на то, что говорит господин Шрёдер. Пусть проект, важный для России и Германии, будет построен. И если Соединенные Штаты так пытаются его остановить, то, дорогие друзья, наверное, они не просто так это делают. Вы увидите, что сейчас президент США поменяется, а желание остановить «Северный поток-2» будет таким же, если не более сильным. Ну и ладно, давайте самый последний вопрос. А вот как раз очень хороший. Почему вам не нравится обращение «господин»? Слушайте, странно, что вы спрашиваете. Мне кажется, что для человека, воспитанного в Советском Союзе, я 1970 года рождения, слово «господин» это что-то из классической российской русской литературы, либо что-нибудь из «Неуловимых мстителей», когда в гротескном виде показывают эмигрантский Париж. Но в человеческой-то жизни товарищ, 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 товарищ. Ну какой я господин? Я товарищ. Поэтому так меня и называйте. Товарищ Стариков. И на этом, дорогие друзья, дорогие товарищи, наш эфир сегодняшний и заканчивается. Спасибо большое вам за вопросы. До новых встреч и не болейте. Дорогие друзья, сейчас все обсуждают тот факт, что американские социальные сети заблокировали аккаунты Дональда Трампа. Вот этот вопрос мы с вами сейчас обсуждать не будем. Скажу просто, подпишитесь, пожалуйста, на меня в Телеграме, на меня в Инстаграме. Пожалуйста, поставьте лайки под роликами в Ютубе и не забудьте там подписаться. Одним словом, давайте общаться на самых разных социальных площадках. Ведь если какой-нибудь социальной сети попадет вожа, политическая, конечно, под хвост, и она заблокирует одно, останется другое. Но в целом, дорогие друзья, это, конечно же, не отменяет необходимости создания собственных социальных сетей. Но пока их нет, прошу вас поддержать меня в тех, которые имеются. И если вы подписаны на меня в одной, подпишитесь в другой. Я вам буду признателен, а вы получите дополнительную информацию, потому что информация там, контент, как говорится, отличается. Спасибо. До свидания.